страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья! Передача по страницам Библии здесь на радио Теос. Сегодня среда, 25 июля, 9 часов в Москве. И команда этого выпуска — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы сегодня продолжаем читать книгу «Деяния апостолов». Я напомню, что мы читаем Библию с начала до конца, от бытия до откровения. Читаем и беседуем с вами при этом. Я напомню также, что вы нам можете писать через те страницы, через те группы, которые, в которых вы нас смотрите, в которых вы слушаете. Наши основные группы — это по страницам Библии, ВКонтакте и Facebook. Но есть также и другие группы, и другие страницы, на которых эта передача транслируется. Ну и кроме того, естественно, вы нам можете писать всегда через сайт theos.fm или через приложение Radio Theos. Тут был вопрос о том, что это, кстати, указывает на изменившуюся такую демографию слушателей. Говорит, слушатель пишет, я хочу вас слушать, но не ВКонтакте, можно как-то еще? Да, можно в Фейсбуке, можно в Одноклассниках, можно также на нашем сайте theos.fm или, извините, в нашем приложении Radio Theos. Так что, пожалуйста, подключайтесь, слушайте так, как вам удобно. Один комментарий я вынес на сегодняшний день, на сегодняшний эфир, он с вчерашнего дня у меня еще лежит. Пишет Павел Мизюк. «За мной много грехов». Вот буквально такие слова. «За мной много грехов». Я не очень, на самом деле, понимаю, и что дальше, да? К чему этот комментарий? Поэтому я начну отвечать. А вот попал в точку или нет, ответил я на ваш вопрос или нет, это вы мне потом скажите. Вы напишите через сайт или через группу, как вам удобнее, для того, чтобы мы с вами могли говорить. Вы пишете на мне много грехов. Вы знаете, вы можете не поверить, но я скажу вам так, на мне тоже, на любом из нас тоже. Вы скажете, ну как, на мне больше. Так, значит, подождите. То есть вы предполагаете, что на вас больше грехов, чем на мне. Вы сейчас можете сказать, ну, у меня там было то-то, то-то. Я могу сказать, у меня было то-то, то-то, если захочу еще говорить. Вы скажете, ну, вот у меня было вот это вот серьезнее. Знаете, иногда люди начинают рассказывать о том, как они к Богу пришли, ко Христу пришли. Но, ну, идет так свидетельство, этот рассказ. Минут 15, и вот 10 минут про жизнь старую. Я делал то-то и то-то. И так колоритно рассказывает. И так живописно. И так ярко. А потом, ну, буквально как-то такую вот фразу слышал. Говорит, я, говорит, когда вот был неверующим, там, я пил, я гулял, ну, а потом я покаялся, и все стало очень обычно. Вот это, да? Теперь смотрите, к чему я вам об этом говорю. Давайте начнем вот с чего. Я понимаю, что у каждого здесь свое представление бывает, но... Не надо вот заниматься вот этим мужским спортом, мериться, у кого грехов больше. Да, вот не надо этим заниматься. Не надо этим заниматься вот почему. Перед Богом любой грех — это грех. Вот я могу сказать, что да, один человек там десяток других убил, а другой человек десяток других хотел бы убить, но, не знаю, что-то не позволяет внутри. Но хотел бы. И желание такое же сильное. Так вот, если мы читаем Евангелие, если мы читаем слова Христа, то мы понимаем, что оба грешны одинаково. Это не то, что у одного больше грехов, у другого меньше. Проблема не столько в тех проявлениях, да, вот такие, знаете, вот вершки и корешки, да, то, что сверху находится или то, что внутри. Так вот, грехи, которые мы видим в нашей жизни, в практической жизни, это уже вершки, это то, что над землей, это то, что видно. Проблема не в том, что у одного больше, чем у другого этих грехов. Проблема в том, что корень у всех один. Да, тот факт, что большие сорняки не выросли, на самом деле ничего не значит. Корень ровно тот же самый. Так вот, понимаете, когда мы говорим, на мне столько грехов, я такой грешный, я такой... Возникает вопрос. А что, Бог слишком слаб, чтобы тебя спасти? Вот кого-то другого он спасти может, а тебя он спасти не может. И мой вам совет, Павел, мой вам совет заключается вот в чем. Просто обратитесь к Богу и скажите: «Господи, я знаю, что на мне много грехов, но милости в Тебе бесконечно больше». И поскольку в Нем, в Боге, милости бесконечно больше, Он ответит, Он снимет ваши грехи. Иисус умер и за ваши грехи тоже, и за мои грехи, между прочим, также. И дальше после этого не меряйтесь с другими тем, что вот, вот во мне там столько грехов было. Да, апостол Павел писал о себе как о великом грешнике, но также и о служителе Христовом. И это нормально. Но когда мы начинаем говорить, на мне так много грехов, что даже Бог меня не примет. Вот это ложь сатаны, это ложь, против которой нужно и важно противостоять. Так что пусть эти грехи, как бы много их ни было, вас не держат. Поймите, пожалуйста, что у каждого из нас есть свои грехи, но это все вершки, это все лишь проявление, а подлинная проблема, подлинная вот эта история, то, что Бог преодолевает в нас, то, что Он может и хочет нас преодолеть, это наша греховность. Это то, что мы в принципе исковерканы. Это то, что мы в принципе изъязвлены грехом. Это в то, что в принципе наша природа не такая, какой ее создал Бог, потому что эта природа осквернена человеческим грехом. Так что просто обратитесь к Господу и скажите Ему: «Боже, прими меня таким, какой я есть, потому что Ты умер за меня, Иисус, за такого, какой я есть». А сегодня мы читаем с вами 24 и 25 главу Деяний апостолов. И вот, знаете, есть такая, ну, такое, не знаю, такое хобби у людей, что ли. И хобби заключается в том, чтобы искать, кто не прав. И мы уже говорили о том, что порою, читая последние главы Деяний апостолов, люди начинают упрекать апостола Павла. Ну, например, Павел, как говорят, не прав в том, что он проповедовал в Афинах. Мы об этом уже беседовали с вами. Кто-то скажет, Павел не прав в том, что он пошел в Иерусалим. Мы с вами об этом тоже беседовали. А вот тут мы подходим еще к одному пункту, по которому Павла пытаются в чем-то уличить. Причем, как мне кажется, абсолютно зря пытаются. Говорят, что Павел был неправ, когда решил отдать себя римской правовой юридической системе. Иными словами, ведь когда, извините, несколько позже Павел попросит суда кесаря, да и до этого также, да, такое ощущение, что Павел действительно стремится выяснить свою проблему, выяснить свою ситуацию в рамках римской правовой системы. Говорят, не прав он был. Надо было, вместо того, чтобы права качать, как римский гражданин, помните, он сказал, я римский гражданин, да, почему вы меня бьете? Я римский гражданин, соответственно, по этой причине могу требовать суда кесаря и так далее. Так вот, вместо того, чтобы все это делать, говорят, Павел должен был просто довериться Богу и все. Более того, ведь сам Павел говорит в первом послании к Коринфянам о суде. Он упрекает коринфских христиан в том, что они идут в языческий суд. И вот начинают упрекать апостола Павла ровно в том же самом. Ведь ты сам идешь в языческий суд. Ведь ты сам фактически отдаешь себя на суд язычникам. Нет ли здесь внутреннего противоречия? Ну, а дальше вопрос, который на самом деле задают пасторам в церквях, и не только пасторам. Можно ли христианину идти в суд? Можно ли христианину доказывать свою правоту перед законом? Есть люди, которые скажут «да, всегда да». Есть люди, которые скажут «нет, никогда нет». И ответы на это будут подкреплять также Священным Писанием. Так вот, вопросы, которые я хотел бы поставить перед нами сегодня, друзья. Во-первых, как вы думаете, Павел прав или не прав в том, что он таким образом решал проблему, что он шел к язычникам, что он шел к римлянам, что он просил суда у римлян? И нет ли здесь противоречия с посланием к Коринфянам, где, собственно, об этом подробно говорится, о том, что вот суды между братьями, между христианами. Во-вторых, как вы считаете, современному верующему, современному христианину, есть смысл доказывать свою правоту в суде? Или это, как некоторые считают, признак недуховности, признак нашего недоверия Богу? Вот Об этом хотелось бы сегодня с вами побеседовать. В конце у нас будет сегодня больше, чем обычно, времени, чтобы ваши комментарии почитать. Поэтому пишите, пожалуйста, в трансляциях и пишите на наш сайт theos.fm или приложение Радио Теос. Сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя и любим Тебя. Мы склоняем голову пред Тобою. Веди нас, Боже, направляй нас. Молим Тебя, благослови нас сейчас, когда мы будем читать и изучать Твое Слово Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 327-я встреча у нас с вами сегодня. Павел находится в кесарийской тюрьме. На самом деле это, ну, не совсем тюрьма. На протяжении 2 лет он там находится, и он имеет достаточно большой уровень свободы. Он предстал перед Феликсом в присутствии Тертула и первосвященника Анании. Мы с вами об этом говорили. Это 24 глава Деяний апостолов. И Феликс на самом деле мог бы его сразу освободить. Но Феликс этого не делает. Феликс тянет время. Интересно, что время Феликс тянет и в таком физическом смысле. Это относится к апостолу Павлу. Ну, то есть он должен был бы решить вопрос с Павлом, он его не решает. Но и также Феликс тянет время в духовном смысле, потому что на самом деле перед решением стоит сам Феликс. Вот Феликсу надо думать, что делать вот с этой ситуацией и что делать в своих отношениях с Иисусом Христом. Время-то можно тянуть и решение о Христе не принимать, но когда-то наступает граница, когда-то приходит граница, приходит момент, когда вот уже все, решение должно быть принято и отступление уже не существует. Именно поэтому, кстати, важно отметить, что большинство людей приходят ко Христу в юности. В юности до 18 лет большие решения как-то легче принимаются. Ведь именно до этого момента мы, например, принимаем решение о нашем дальнейшем жизненном пути, где нам учиться, в какую сторону идти и так далее. Интересно, что если решение не принять вовремя, то наступает проблема. Я имею в виду и физические наши решения, материальные решения в нашем материальном мире, но и духовные решения также. Один человек сказал моему знакомому проповеднику, он говорит: «Вы знаете, я слушал вас еще много лет назад, и вот тогда я чуть не поверил, я чуть не уверовал. Ну а теперь, — говорит он, — я вас слушаю, мне приятно, интересно вас слушать, но меня как-то это уже совершенно не трогает. Но, слушаю, ну, вас меня сюда как удовольствие». На самом деле это высказывание отражает скорее трагичное состояние его собственного духовного мира. Иными словами, он фактически расписался в том, что он уже перешел определенный духовный рубикон. Он слушает духовную беседу, и беседа ему даже нравится, но она не затрагивает его дух. Феликс ждал взятку. Давайте почитаем эту историю. 24 глава, 25 стих Деяний апостолов. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». И вот он на самом деле очень долго не нашел время, потому что он пытается получить взятку, он забывает о том самом главном, что ему может дать апостол Павел, 26 стих. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Представьте себе, пожалуйста, Феликса, представьте себе, пожалуйста, всю эту ситуацию. Перед Феликсом величайший проповедник христианского мира. Даже тогда, даже в то время, люди понимали, кто такой апостол Павел. Вот проповедь апостола Павла его совершенно не интересует. То главное, что может дать Павел, Феликса совершенно не интересует. Феликса интересуют деньги. А вот денег Павел не даст. И потому что их у Павла нету, и потому что это было бы совершенно не нужно, совершенно бесполезно. 27 стих. Но по прошествии 2 лет, 2 года, Феликс тянет эту резину и скорее уходит он, первым уходит он. Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Смотрите, что здесь получается. Феликс понимает, что Павел невиновен. Феликс имеет полное право отпустить Павла. Иногда думают, что вот политики якобы решают вопросы, исходя из того, что правильно и что правда. К сожалению, зачастую политики решают вопросы, исходя из того, что понравится неким группам, неким категориям тех людей, которые живут в этом обществе. То есть, ну, такой определенный популизм. Феликс говорит, да, я, в принципе, должен был бы Павла отпустить. Но сначала я его не отпущу, потому что я надеюсь получить от него деньги. И он действует в этом, исходя не из того, что правильно, что неправильно. Он действует в этом, исходя из своих личных интересов. А дальше он говорит, ну, денег-то я не получил. Но с евреями ссориться не хочется. Иными словами, здесь он уже действует, исходя из интересов таких популистских. Идем дальше. 25 глава, и мы постепенно подходим к встрече, это очень важная встреча, встреча между Павлом и Фестом. Но есть определенные такие подготовительные шаги. Первый стих. «Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим. И злоумышляли убить его на дороге». Опять-таки, вот эта популистская такая стратегия Феликса оборачивается тем, что иудейские лидеры говорят, ну вот мы тоже будем лукавить, мы как будто хотим допросить Павла в Иерусалиме, но по дороге Павел будет убит. Этого, правда, они не проговаривают. Кстати, вот это Павел отлично понимает. Запомните, пожалуйста, эти стихи, вот эту вот историю по поводу того, что вызов Павла в Иерусалим, в принципе, означает абсолютно незаконную смерть Павла. И Фест ведет себя как нормальный римский чиновник, представитель римской власти. 4 стих. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною. И если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Вот это римский принцип. Звучит он так. Да будет выслушана и другая сторона. Когда предъявляется обвинение, должны участвовать 2 стороны. И, соответственно, Фест действительно проявляет себя как настоящий римский чиновник. Ну, по крайней мере, как человек, который серьезно относится к римскому праву. 6 стих. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. И вот начинается это разбирательство в присутствии обвинителей. Хотя обвинители здесь как-то очень молчаливы во всей этой истории. 7 стих. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Иными словами, они-то, конечно, говорят, но в смысле состязательности, в смысле римского процесса, они проигрывают сразу. И, я напомню, должны быть услышаны обе стороны. 8 стих. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Вот Павел фактически отрицает и иудейскую составляющую обвинений, закон иудейский и храм, и римскую составляющую этих обвинений против кесаря. Я ничего такого не сделал, я ни в чем не виновен. Интересно, что до этого Феликсу это было абсолютно понятно. Феликс знал, что Павел невиновен. И поэтому на самом деле его защита весьма своеобразна. Иногда эту главу, 25 главу, называют защитой апостола Павла. Я думаю, что это все-таки не защита, потому что он говорит о том, что я невиновен буквально в одном стихе, а дальше он на самом деле переходит в нападение. Он переходит в атаку. В хорошем смысле в данном случае он несет Евангелие. Помните, Павел должен был свидетельствовать царям. Вот именно к этому он и идет. Идем дальше, 9 стих. Фест, желая сделать угождение иудеям, опять-таки мы уже это видели, опять-таки таким популизмом уже у нас отметился Феликс, сейчас Фест делает ровно то же самое. Кстати, восходит это еще глубже. Вы помните Пилата? Пилат ведь тоже следил не только за правдой, и даже, может быть, не столько за правдой, сколько за тем, чтобы никого не обидеть и не спровоцировать народное недовольство. Итак, Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» И вот тут возникает перед Павлом выбор. Я удивляюсь, на самом деле, как часто христиане-проповедники начинают рассуждать за апостола Павла, что ему делать. Это немного похоже на то, как человек, сидя на диване, говорит о том, как команда должна играть в футбол. Но на самом деле тут даже хуже вариант, потому что от апостола Павла нас отделяет и огромный географический промежуток, и, я думаю, что огромная духовная пропасть. А мы начинаем говорить, вот прав Павел или не прав в том, что он сделал. Давайте сначала разберемся в том, что он сделал и какой выбор у него был. Павел сказал: «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Давайте разберемся в двух вариантах, которые перед ним были. Дело в том, что некоторые, аргументируя эту позицию, говорят: ну, надо было Павлу просто принять приговор Феста, и на этом бы все остановилось. Дело в том, что такого варианта у него не было. Фест – римский представитель, Фест – римский правитель. И Фест говорит: хочешь, я тебя отправлю в Иерусалим? Вот Фест сам отказывается решать этот вопрос. Ну, а путь в Иерусалим, как мы с вами помним, это была западня. Павел отлично знал, что вот в прошлый раз, в прошлой ситуации, в конце своего третьего миссионерского похода, ему действительно нужно было идти в Иерусалим. Бог ему сказал об этом. Но сейчас было совершенно очевидно, что путь в Иерусалим противоречит дальнейшему направлению жизни, дальнейшему направлению служения апостола Павла. Ему нужно было идти в Рим. Именно поэтому он требует суда Кесаря. Тут есть еще, правда, один момент. Некоторые говорят: а почему он, Павел, христианский апостол, Божий служитель, вдруг обращается к покровительству мирских властей? Не надо ли ему было сказать просто: «Боже, как ты устроишь, так пусть и будет»? Обратите, пожалуйста, внимание прежде всего вот на что. Павел не нарушает закон. Обращаясь к суду Кесаря, Павел, напротив, выполняет нормы закона. Он римский гражданин, он имеет право требовать суда Кесаря. Он это и делает. Да, но ведь это римское гражданство не у всех есть. Многие христиане сгорали, их просто сжигали, как факелы. Потому что христиан обвиняли во всех преступлениях, особенно уже вот очень скоро, во времена Нерона. И они не могли воззвать к римскому гражданству, обратиться именно к этому. Да, они не могли. Потому что у многих из этих людей не было римского гражданства. Кстати, сжигали и тех, у кого было. Там это была уже совершенно бесполезная история. Но Павел обращается к тому, что у него есть. И я думаю, это правильно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мне вспоминается история про пастора одной церкви. Они находились в небольшом городке. И пастор там занимался какими-то добрыми делами. Они озеленяли улицы для этого городка. И, короче, этого пастора пригласил мэр города. И на приеме официальном мэр пожимает пастору руку и говорит: «Я очень вам благодарен, я вами по-хорошему горжусь. И если будет какая-то нужда, какая-то потребность, если я чем-то вам могу помочь, просто обращайтесь ко мне, не стесняйтесь, вот мой телефон». Проходит какое-то время, и церковь решает провести большую кампанию в этом городе, чтобы рассказать о Христе. Решают провести это на центральной площади города. Ну и по закону нужно получить разрешение. Да, они вот уведомляют власти, и власть может либо разрешить, либо не разрешить. И вот они подают это уведомление, и власти запрещают. Они отказываются, они ссылаются на то, что там какое-то мероприятие, еще что-то такое. Ну, короче, запретили. Я спросил пастора этой церкви, я говорю: «А вы с мэром-то созвонились?» И он такой говорит: «А зачем?» Я говорю: «Ну как, ведь мэр же вам сказал, что обращайтесь, если что». Пастор говорит: «Ну неудобно, как это я через голову буду прыгать? Я вот, как обычно, подал запрос, нам сказали нет». Я говорю: «Смотрите, Господь незадолго до этой предполагавшейся кампании, до этого благовестия, дал вам возможность познакомиться с мэром. Вот то, что вы к нему обратились бы, было противозаконным? Нет. Это абсолютно законная история, тем более он сам дал вам такое право, он сам предложил вам вот это. Но вы же этого не сделали». Я понимаю этого пастора. У нас слишком велика вот эта боязнь того, что мы сделаем что-то не то, сделаем что-то не так. Но не в том, что сделал Павел, не в том, что бы сделал этот пастор, нарушений закона нет. Если бы этого пастора и церковь оштрафовали, и это был бы законный штраф, а пастор звонит мэру и говорит: «Слушай, дорогой, ты тут вот обещал помочь, сними с меня этот штраф». Мэр не имеет права такого делать. А тогда пастор поступил бы противозаконно. Но в данном-то случае никакого нарушения закона не было. Друзья, если Господь дает вам какую-то привилегию, если Господь дает вам какие-то возможности, вы знаете людей во власти, у вас есть какое-то разрешение, и это не противоречит закону, пользуйтесь этим ради распространения Евангелия, ради распространения Божьего Слова. Не стесняйтесь, это вполне нормально. Но, с другой стороны, разумеется, если это противоречит закону, тогда совершенно другой разговор, совершенно другая история. Еще одна вещь, которая связана с этим. Понимаете, сегодня есть христиане, которые пытаются облечься в одежду мученика, потому что, ну вот, я буду страдать за Христа. Вот я на это страдание пойду. Задайтесь вопросом. Это Бог вас к такому ведет, к такому страданию? Или вы просто хотите быть таким крутым? Павел не напрашивается на страдания. Павел просто, я скажу это слово, просто проповедует Евангелие. Расскажу еще про одного пастора. Он уже был таким пожилым человеком. Я его хорошо знал. И вот он заболел, у него выявили раковую опухоль. И он стал ходить по врачам. Естественно, он молился. Но он также стал ходить по врачам для того, чтобы по возможности найти какое-то лечение. И, кстати, это лечение, в конце концов, он получил. Но вот в тот момент, когда пастор церкви начал ходить по врачам, некоторые стали упрекать его в недуховности. «Ну как же? Может быть, Господь хочет тебя призвать к себе? Зачем ты откладываешь это? Зачем ты идешь к врачам?» На что пастор ответил, вогнав вот этих шибко благочестивых людей в еще больший ступор, он ответил: «А я хочу жить. И я вижу, что Господь меня благословляет в желании моем искать эту врачебную помощь. Господь дает мне врачей. Вот если этого не будет, и он покажет мне, что да, все, вариантов нет, я призываю тебя к себе, это другое». Слушайте, не напрашивайтесь на особую духовность. Когда вам нужно будет пострадать, Господь это устроит, он вам покажет это, он даст силы пострадать, и более того, вы поймете, что другого пути на самом деле уже и не существует. 12 стих. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься». И вот все, что происходит дальше, друзья мои, это уже не суд над Павлом. Все, что происходит дальше, это Павел, который имеет возможность проповедовать Евангелие и прославлять таким образом Господа. Вот вся эта история сейчас как бы поставлена на паузу. И на самом деле эта пауза в юридическом смысле продлится до конца 28 главы книги «Деяния апостолов». Дело в том, что Павел провозгласил, требуя суда Кесаря. Это как нотариально заверенная бумага, нотариально заверенное заявление. И вот дальше его уже не имеет права никто судить. Его должны этапировать, его должны отправить к Кесарю. И все, что после этого происходит, это возможность Павла проповедовать Евангелие. Кстати, интересно, что этапируется он за государственный счет. И фактически получается, что римское государство частично, по крайней мере, платит за эту проповедь Евангелия. Читаем дальше 13 стих. «Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста, царь Агриппа из сопредельной территории, ну, он иудей, его знают иудеи, его уважают иудеи, и они прибывают для того, чтобы поздравить Феста с тем, что его поставили вот римским правителем. И тут Павел оказывается такой местной достопримечательностью. Мне очень нравится вот здесь поворот такой, 14 стих. «И как они провели там много дней!» Иными словами, они уже обо всем переговорили. О погоде поговорили, об урожае поговорили, о политике поговорили, об общих знакомых поговорили. У Феста один вопрос. Чем занять Агриппу? Ну, сегодня он бы такого знатного гостя в театр повел. Тогда такой возможности не было. Но был апостол Павел. Знаете, иногда мы начинаем говорить: я не буду свидетельствовать о Христе, потому что тут меня вот как чучело держат, на мной посмеются. Я знаю ситуацию, когда христианин отказался от возможности, он студентом был, и отказался от возможности рассказать о Христе, потому что профессор ему предоставил целую пару, ну почти целую пару, там час с небольшим времени, чтобы рассказать смысл христианства. Он говорит, я говорю, почему ты отказался? Вот что тебя остановило? Он говорит, профессор предлагал мне это с такой ухмылочкой, ну на, попробуй. И я отказался. Я говорю, знаешь, я не могу тебя судить. Кто я, чтобы тебя судить? Но перечитай вот этот фрагмент. Перечитай 25 главу Деяний апостолов. Вот Фесту и Агриппе не о чем поговорить. У Феста задача, как развлечь Агриппу. 14 стих еще раз. «И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме с жалобой явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел я на судейское место и повелел привести сего человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, как пошлю его к кесарю. Фактически, много здесь интересного, говорит Фест, но давайте с самого простого начнем. Он говорит, что есть тут у меня интересный персонаж. Я тебе сейчас покажу, нет, не совсем, конечно, морскую свинку, но диковинку. И вот у этой диковинки такая предыстория. Знаете, друзья, когда у нас возникает возможность говорить о Господе, не наше дело рассуждать о том, как представляют нашу предысторию. Один парень тоже рассказывал о том, как его пригласили в гости, и как-то вот так получилось, что он оказался в центре внимания. У него была возможность говорить о Христе, отвечать на вопросы. И в результате несколько человек потом пришли в церковь, и они пришли к вере. Это было удивительно, это было здорово. И потом парню этому рассказала хозяйка дома о том, как он попал в эти гости, как его вообще туда пригласили. Она говорит, мне тут подружка говорит, слушай, я с таким чудиком познакомилась. Он красивый, но шизанутый немножко. На боге на своем. Он говорит, ты что, приводи, посмотрим на него. Вы представляете, если бы он заранее знал, что его вот так представили, что его вот так познакомили, ввели в этот курс, в этот круг. Слава богу, не знал. А с другой стороны, в его случае, может быть, он и знал бы, а все равно бы пошел. Фест рекомендует Павла как некую диковинку. Но при этом Фест кое-что понял. Он понял, что Павел невиновен. Он понял, и он на самом деле мудрый человек, он понял, что обвинители ничего, абсолютно ничего не могут против него сказать. Он понял, что речь идет об Иисусе Христе. О каком-то, правда, он говорит, Иисусе умершем. И он понял еще одну вещь, она звучало прямо здесь, о котором Павел утверждал, что он жив. Он понял историю воскресения. Он, по крайней мере, услышал о воскресении Иисуса Христа. Это значит, что в проповеди апостола Павла была и смерть Христа, и его воскресение. Он понял также, что он не все понимает. Да, именно так. Понял, что не все понимает, затрудняясь в решении этого вопроса. И он понял, что перед ним необычный человек, необычная история. Интересно, что Фест рассказал все это Агриппе настолько увлекательно, что Агриппа реагирует. 22 стих. Я, кстати, думаю, мы к этому еще перейдем в следующий раз, мы будем об этом говорить подробно. Я, кстати, думаю, что Агриппа был уже в курсе. Он знал и о Христе, он знал и о Павле. Порой люди, которые пытаются представить нас, христиан, на таком забавном свете или даже уничижительно, они не понимают, что их слушатели уже имеют определенное представление о христианах и о Христе. 22 стих. Агриппа же сказал Фесту, «Хотел бы и я послушать этого человека». «Завтра же, — отвечал тот, — услышишь его». И мы с вами завершаем 23 стихом. На другой день, когда Агриппа и Вероника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел.
Павел, это не только Агриппа, но огромное число людей, которые слушают Павла. И это не суд, потому что суд отложен до кесаря.
Что же это такое? Мы узнаем в следующий раз. А пока, друзья мои, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вот такая, друзья мои, история. Это не суд, суд отложен. Что это такое? Да, Павел как будто предстает перед римским правосудием. Он действительно перед римским правосудием предстанет. И я задавал вопрос о том, ну а как вот верующему человеку можно представать перед судом или нет? Есть несколько ответов на этот вопрос. В частности, здесь Денис Иванов читает и цитирует Павла из Римлянам 13 глава 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И также он пишет, апостол Петр говорит в первом послании Петра, 2 глава, 13 и 14 стихи. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Да, вот смотрите, какая история. Павел говорит в первом послании к Коринфянам о проблеме, которая возникла в Коринфской церкви. Проблема заключалась в том, что христиане вместо того, чтобы... Да, обратите внимание, христиане. Вместо того, чтобы искать мира, вместо того, чтобы искать ответов в Господе, шли и начинали выяснять отношения между собой в светском суде. Причем там суд был не только светский, там ситуация была хуже. Там ситуация была еще и в том, что светский суд совершался в языческих храмах. И когда люди совершали суд, или когда люди просили, точнее, о суде, они приносили языческие жертвоприношения. То есть, с одной стороны, вот эта история с языческими жертвоприношениями, с другой стороны, история, когда христиане начинают выяснять между собой отношения в языческом суде. Какое же это свидетельство? Вы говорите о Боге, который вас любит, но при этом вы начинаете выяснять между собой отношения и просите язычников, просите других людей, не знающих Бога, вас рассудить. То есть, ну, какая-то вот нестыковка получается. Апостол Павел не судится с другими христианами. Апостол Павел даже не судится с иудеями. Апостол Павел отстаивает свое право свободно провозглашать Евангелие. Более того, он даже не спрашивает, он не задает вопрос, провозглашать мне Евангелие или нет. Этот вопрос не ставится. Вопрос, делает он с точки зрения власти что-то не то или нет? Делает он неправду с точки зрения власти или нет? Так что, ну, конечно, никакой проблемы в этой ситуации нет. И более того, когда христианин идет в суд, это не является автоматической проблемой. Если люди верующие, которые должны были решить вопрос иначе, его иначе не решают, это другая история. Но сам факт обращения в суд, я знаю случай, по крайней мере, один, наверное, их было больше, я просто знаю один, когда от церкви человека отлучили, это была баптистская церковь, его отлучили от церкви за то, что, как стало известно, он пошел в суд, он там судился с какой-то компанией, вот, ну и решили, что это недуховно. Зря решили. Ой, интересный тут комментарий. Тимофей Новик пишет, и причем эту фразу часто цитируют, есть возможность сейчас на нее ответить. Тимофей пишет так. «Римское право — это одно из доказательств, что мораль не принадлежит религии и Богу». Я объясню, о чем здесь идет речь. И говорят, то есть построение здесь такое, смотрите, римское право настроено на мораль, римское право построено на морали, на нравственности. Римское право стало основоположником для других правовых систем и обходится без Бога, обходится без религии. Следовательно, религия не имеет монополии на нравственность. Соответственно, дальше без Бога можно прожить, вполне прожить. И аргумент о том, что вот этот мир был бы безнравственным без Бога, этот аргумент распадается. Ну вот здесь у нашего слушателя, у Тимофея, просто более короткая формулировка. Римское право — это одно из доказательств, что мораль не принадлежит религии и Богу. Знаете что, это не доказательство. Не доказательство, вот почему. Здесь логическая ошибка подмены понятий. Римское право — это доказательство того, что мораль не принадлежит исключительно или эксклюзивно религии. Вот если это слово «исключительно» или «только» или «эксклюзивно» добавить, тогда... Тогда действительно можно сказать «да», и можно с этим согласиться. Мораль, возможно, и причем есть исторические прецеденты для этого, до какой-то степени, я подчеркиваю, до какой-то степени, до какой-то точки, мораль, возможно, когда Бога выносят за скобки. Говорят, у нас атеистическое государство, у нас государство без Бога, но мы стараемся хранить мораль и нравственность. Собственно, такое было советское государство. Официально это был атеизм, но на практике, вот, соответственно, пытались найти мораль и нравственность. Даже моральный кодекс строителя коммунизма был построен во многом как 10 библейских заповедей, и часть библейских утверждений в этом кодексе повторялась. В чем проблема? Проблема здесь двояка. Во-первых, так или иначе, любое моральное государство без Бога распадается. Почему? Потому что возникает следующий вопрос. А кто решает, что морально, что нет? Если нет некой силы высшей, если нет высшего некого слова, высшего авторитета, который решает, то этим авторитетом станет кто-то другой. И тогда возникает вопрос, а на каком основании он становится таким авторитетом. Может ли быть моральный человек без Бога? Да, может. Но если этого человека припрет, что называется, в жизни, если будет такая ситуация, когда ну вот он понимает, что как-то лучше поступить без морали, без нравственности, у него уже не остается высшего авторитета. Он может поступить так, как он считает для себя нужным. И тогда возникает такая ситуационная мораль или ситуационная этика. То есть, вот в принципе, в большинстве случаев поступать нужно так-то. Вот, ну, грубо говоря, в большинстве случаев с чужой женой спать нельзя. Вот в большинстве случаев, да? Но если она очень красивая, если мне очень хочется, если мы очень любим друг друга, то можно. Вот к этому приходит рано или поздно такая мораль без Бога. То есть сколько-то она работает, потом она работать перестает. Но это не самое главное и это не самое проблемное. Самая проблемная точка вот этого утверждения на самом деле в другом. А дело в том, что в аду будет немало высоконравственных и вполне моральных людей. В аду далеко не все будут, там, я не знаю, страшные грешники в том плане, что они воровали, убивали, с чужими женами, с чужими мужьями спали. Нет, конечно. Будет немало людей, которые жили вполне себе нравственно и морально. Они только не сделали одного. Они Богу в этой жизни не покорились. И для них вот эта мораль — это такая, знаете, такая почва для хвастовства. Вот какой я хороший. Да, вот кто молодец? Я молодец. Если бы мы получали спасение по морали, если бы мы получали спасение, потому что мы нравственные люди, тогда этого действительно хватало бы. Тогда и Иисусу Христу не надо было бы за нас умирать. Но получаем мы спасение не потому, что мы нравственные, не потому, что мы моральные, и не потому, что мы ведем себя лучше других. Получаем мы спасение, потому что Христос умер за нас. Мораль без веры возможна до определенной степени. Потом все распадается. Спасение без веры невозможно никогда. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.